Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И я рад приветствовать сегодня двух участников нашей программы, которую мы посвятим благотворительности. Эта программа посвящена благотворительности, некому хору, о котором мы сейчас расскажем. Состоится этот концерт, который будем откровенно сейчас пиарить и призывать прийти и послушать его исполнение, состоится 25 января. Поэтому, дорогие друзья, готовьтесь в зал Измайловский к этому времени. Вечером, да?
Вечером, да. 19-20.
Я представляю наших гостей. Это директор Свято-Димитровского детского центра Машкова Мария Витальевна. Мария Витальевна,
здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
И Светлана Валерьевна Феодулова. С ее инициативой был организован этот благотворительный вечер. Я хотел бы вас спросить. Вы, конечно, профессиональный музыкант. Прежде всего, с хорошим образованием. Вы знаете, что такое детское пение, потому что начинали в одном из лучших детских хоров в свое время, хор имени Попова, академический хоровой коллектив, громадный. Я очень хорошо знал Попова лично еще в свое время. И он участвовал в наших проектах благотворительных, рождественских спектаклях еще какие-то те самые времена, 100 лет тому назад. И вы еще закончили после этого, получили уже звание певицы и оперной певицы, заработав это звание в Италии, в Академии Международной Академии Искусств. Вот поэтому к вам, собственно, Светлана, у меня и вопрос. Вы инициатор этого проекта. Да, почему? Что вас заставило организовать? Ну, масса коллективов, и профессиональных, и непрофессиональных, и люди добрые всюду, православные. Что вас-то понудило организовать этот концерт?
Это личная моя история, потому что я мама 3 детей.
Поздравляю.
Совсем недавно стала многодетной мамочкой. Вот мой малыш сейчас находится с супругом в коридоре, ожидает меня. Ему 2 месяца всего лишь.
Ну, самый младший. Этого певца, к сожалению, мы пригласить не можем.
Да. Вот. А старшая доченька у меня особенная. Старшая доченька, ей 7 лет, Сонечка. Ребенок с особенностями, синдром Дауна. Поэтому я, как никто, знаю, что проходят родители и что такое это детки. И как важно их реабилитировать, правильно реабилитировать, и насколько важна поддержка этим деткам, насколько нужен социум, насколько важно, когда они окружены любовью и пониманием, и не только дети, но и семьи. И дело в том, то, что я сама лично все это нашла в этом замечательном православном Свято-Димитровском детском центре.
Мария Витальевна, вот мне скажите, ваш центр, он для таких детей, это коррекционный центр? Что он собой представляет? Тут несколько центров.
Ну, на самом деле этот центр помогает не только таким детям. Мы созданы для того, чтобы помогать семьям в трудной жизненной ситуации. Ситуации бывают самые разные. Самые разные. Это одинокие родители, причем и мамы одинокие, и отцы одинокие. Это выпускники детских домов, семьи, которые лишены всякой поддержки. Это многодетные семьи, так, сильно многодетные, скажем так. И это родители, которые воспитывают детей с какими-то особенностями. Не только синдром Дауна, у нас дети есть и с расстройствами аутистического спектра, с последствиями фенилкетонурии.
Это что такое?
Фенилкетонурия – это генетическое заболевание, которое влечет за собой расстройство очень многих систем. И нервной системы, и системы костно-мышечной, и зрение страдает у детей часто, и речь страдает. И если ребенок не получает нужную диету, с самого рождения причем, то у него может интеллект страдать. А диета должна быть полностью безбелковая. Совершенно полностью.
Бог мой. И вы это тоже обеспечиваете?
Да, да, да. Мы это обеспечиваем специальным меню, специальным питанием этих детей.
Но это же безумно дорого. Как вам удается их содержать?
Ну, почему это дорого? Это специальные продукты, которые заменяют белок, тот, который не могут получать. И самое главное, это правильно составить меню и готовить. Поэтому вот это сложно. Вот в обычных садах, конечно, на это не идут. Но представляете, там вот из всего сада там 5 детей таких. Ну, кто будет на них готовить?
Центр – это государственное учреждение?
Это не государственное учреждение. Мы были созданы еще в прошлом, скажем так, веке, даже в прошлом тысячелетии, в 2000 году, как детский дом. И воспитали около 40 девочек, лишенных родителей. Но в 2016 году в Москве была, так сказать, ну, скажем так, реконструкция этих учреждений сиротских.
Оптимизация, прямо назовем.
Оптимизация, да. Нас тоже оптимизировали, и мы стали детским центром поддержки семей в трудной жизненной ситуации, скажем так.
Финансирование городское у вас?
У нас нет финансирования никакого, кроме благотворителей и церкви.
Наш, это невероятно.
Наш учредитель, это сестрич Свято-Дмитриевское сестричество при Первой городской больнице.
Ну, понятно, при Владыке Пантелеймоне.
Да, при Владыке Пантелеймоне. Он и инициатор создания этого детского дома с первого дня у нас поддерживает, и до сих пор все девочки, выросшие наши, его в основном духовные чада. Вот. А сейчас мы, поскольку вот в 2016 году детские дома в Москве вообще как бы исчезли, ну, кроме для детей больных совсем, мы стали центром, который ориентирован на помощь семьям в трудной ситуации. В основном семьям с маленькими детьми.
А много у вас таких семей? И сколько детей в вашем клубе?
Детей у нас около 40. И семей, соответственно, тоже, ну, чуть меньше, потому что есть многодетные семьи.
Вот хоротерапия – это основной метод лечения, как бы, поддержки этих детей, социализации и так далее?
Нет, один из. У нас очень много специалистов, очень много различных педагогов, которые работают в разных областях так называемой творческой реабилитации. Но кроме этого у нас еще есть и специалисты, как дефектолог, логопед, нейропсихолог, психолог, которые детям с проблемами особенно очень нужны, конечно.
Это чрезвычайно важно, что вы так ответственно и профессионально отнеслись к вот этому процессу реабилитации, коррекции и воспитания, потому что очень часто в нашей православной среде пытаются как лечить? Молитвой, постом и святой водичкой.
Ну,
да?
Молитва после святой воды тоже есть.
Не отменяется, да?
Не отменяется, да. У меня ребенок теперь после того, как и приходит, ну, так сказать, из детского садика, да, из центра, когда она приходит домой, она не ест, пока папа не прочитает молитву. И она даже так, ну, мы пока раскладываем, ей уже положили, а она думает, что уже все сели есть, и она так: «Папа, молитву!»
Вот. Синдром Дауна, он очень интересный. Там поражения бывают разные, разной степени. Вот в данном случае она для музыки, это нужно, по крайней мере, иметь слух какой-то музыкальный. У нее сохранились вот эти способности?
У нее, ну, это, как говорят, полная сохранность интеллекта, но это не отменяет, конечно же, задержку, к сожалению, потому что есть куча других блоков. У нас, допустим, не развита сосудистая система, поэтому плохо кровообращение поступает в головной мозг, и, ну, это вот у моей Сонечки нарушено также кислородное голодание есть у головного мозга. Из-за этого тоже есть всякие нарушения. Мы сейчас тоже это корректируем, занимаемся, выявляем. Вот, с разных сторон реабилитируем Сонечку. Она чудесная, солнечная,
но
любящая.
Это их, собственно, и называют, да?
Да,
солнечные дети.
Правда. Да, это солнечные дети,
но
действительно.
Вот, знаете,
дети.
Такая...
А у вас не одна Соня? Еще такие
нет,
дети?
Конечно. У нас много детей таких. Но конечно, вот не одна.
Та атмосфера, в которой она попадает в детский центр, и плюс та профессиональная реабилитация, с которой она там живет, да, в какой-то степени, то есть это и нейрокоррекция, и каждый день логопед. Не как вот сейчас прописывают два раза в неделю. У них это не работает. И если вдруг меня сейчас слышат, позвольте воспользоваться вашим эфиром, родители, которые воспитывают солнечных деток, каждый день должны быть занятия. Каждый день логопедический массаж. Потому что мы, к сожалению, я сама лично, это моя боль, много времени потеряла с Сонечкой, потому что два раза в неделю. А два раза в неделю урок проходит, на следующий урок она уже все забыла,
да,
не держит память.
Да, эти дети, память страдает у этих детей, поэтому им очень важно повторение и регулярность.
Но вы знаете как, я сейчас вспомнил, что какую вещь интересная. Может, для многих это будет открытие. Не знаю, правда, как сейчас обстоит дело. Это история Владыки Тихона Шевкунова. Он же творческий невероятный человек, и он всюду хотел посмотреть, как, что происходит в этой жизни, и большей частью его проекта это состоятельные проекты. Они все поражают меня, что они состоявшиеся проекты. И вот у него при монастыре, в скиту, он организовал вот такую школу для таких деток. Я его говорю: слушай, батюшка дорогой, тогда он еще не был епископом, как ты умудряешься это делать? Ведь нужны корректоры, сейчас все и профессионалы будут, ну, все будет. Но, говорит, я даже не столько для детей это организую, сколько для своих насельников. для братьев. Почему? А потому что братья должны у них научиться вот тому беззлобию, которое есть у этих детей с синдромом Дауна. Вот смотри на них и учись. Вот премудрый, да, человек?
Вы знаете, это как раз очень практикуется в Свято-Дмитриевском детском центре. Вообще он такой пример для очень многих систем. Дело в том, что воспитываются и обычные детки, потому что детки обычные из многодетных семей тоже посещают центр, и они находятся вместе рядом с особенными. И специально прививается вот это вот, прививается желание и понимание, что рядом с тобой человечек, которому нужна помощь. Вот у него не получается завязать шнурочки. Да, и сами дети, они могут не догадаться. И когда педагоги очень правильно это все выстраивают, эти взаимоотношения, это же учат и милосердию, и доброте. И вот это вот то, что рядом с тобой нужно помочь более слабому.
Я думаю, что это вообще черта православных учебных заведений. Вот Радонич учредитель нескольких православных гимназий. И мне кажется, что одно из важных в этих гимназиях вот эта взаимопомощь и взаимовыручка, которая там присутствует. Когда младшие переживают за старших, как они там сдают экзамены. Когда старшие помогают младшеньким, ухаживают за ними. Там же тоже школы не особенно большие. Классы маленькие, 10, чуть больше человек. Все видно. И поэтому вот этот воспитательный процесс внутри школы, как бы самоорганизующийся воспитательный процесс, одно из самых важных.
Ну, у нас, естественно, вот такое воспитание детей обычных и детей с какими-то проблемами, это самое, наверное, главное, потому что вот то, что называют сейчас инклюзией, это много об этом говорят, это включение детей с проблемами в среду, что называется, нормы типичных сверстников, когда они социализируются гораздо успешнее. Вот. Но здесь еще очень важно, конечно, понимаете, в чем дело? Эти дети, конечно, требуют помощи особенной, внимания особенного, отношения особенного, специального подхода, очень индивидуального. Они все разные. И вот проблемы, скажем, детей с синдромом Дауна, с расстройствами аутистическими, с последствиями фенилкетонурии, они все разные. И поэтому педагоги должны сначала понять, что именно ребенку этому требуется, и на это ориентироваться.
Вы в начале нашей программы сказали, что дети из достаточно сложных семей или неполных семей бывают. Но как вы отличаете-то, собственно, вот этих ваших детей от детей обычных, как говорится, куда нужно включаться в обычные социумы детские? Ведь у нас сейчас 80% разводов в стране. Нормальных семей практически нет. Все повреждены, все гордые, все эгоисты, все хотят жить для себя, не понимая, что жить для себя – это ложный совершенно путь. Они не знают, как для себя жить очень хорошо, а для кого же еще жить. Но вы живете для себя только тогда, когда живете для своего ребенка. И больше радости, чем жить со своим собственным ребенком, и быть не может.
Ну вот, к сожалению, у нас очень много семей, наверное, где-то к половине приближается одиноких родителей. Причем это не только одинокие мамы, это одинокие папы. И вот есть у нас один папа, который воспитывает девочку с фенилкетонурией. То есть мало того, что она лишена материнской заботы, ласки, любви, она еще страдает от этой болезни. Причем у нее повреждение, вот у нее и зрение страдает, и у нее очень сильно страдает психика. Это ребенок, который очень трудно контролирует свои эмоции. Она пришла к нам где-то в 4 года, сейчас ей вот уже 6, скоро 7 исполнится. И папа, ну, считал, ну, вот ребенок себе, ребенок, да, но все дети, наверное, трудны с ними. И когда она пришла, мы увидели, что с девочкой что-то сильно не в порядке, и мы организовали обследование психотерапевта, потому что чем раньше лечение начинается, тем оно успешнее.
Вот, слава богу, что у вас есть люди, которые могут это заметить, поставить диагноз верный, и потом провести коррекцию. Вот в наших школах были такие. Понимаете, православные люди милосердны, и они хотят помочь, не понимая, что они берут на себя громадную ответственность за этих детей. И не имея профессионального опыта, они даже навредить скорее могут. Были у нас такие случаи, когда вот с неустойчивой психикой дети поступали. И просто, вы говорите, инклюзивное воспитание. Вот этого мальчика пустили, так сказать, в круг таких православных детей, нормальных, в общем-то, деток. Mm-hmm. И никаким образом он там не мог, а у нас не было корректора, никакого не было, никакой коррекции мы не могли организовать в этой школе. И он очень навредил, и там дети, обычные дети остались с травмами после его присутствия, вот такого промечивого. Все думали как, ну, среди православных уж как-нибудь, уж мы помолимся, уж наша среда, ничего
нет,
подобного.
Нет, такие дети требуют коррекции, причем часто медикаментозной коррекции, очень направлены, надо, чтобы специалист именно данного ребенка со всех сторон обследовал, изучил. И вот, к сожалению, этот папа, он не сразу это понял, и даже когда мы рекомендовали специалиста, и когда уже специалист назначил лечение, он тоже сопротивлялся. Но вот, слава богу, сейчас все так пошло так, как нужно. Вот, и девочка развивается, конечно, тоже проблемы остались, несомненно, сильная задержка. Но все-таки вот мы видим, что есть очень хорошие подвижки.
Мария Витальевна, вот еще раз возвращаясь к этому. Это же, ну, это все еще безумно дорого. Потому да. что это образование, получается, воспитание, вот это очень дорогое. Неужели вам хватает тех средств, которые вы собираете? Собственно, мы переходим сейчас уже к Светлане, потому что этот концерт, который будет проводиться, это же концерт-то посвящен именно сбору средств.
Поддержку нашего центра, да. Да, ну, конечно, главные затраты наши – это как раз вот оплата труда специалистов, потому что специалисты часто это дорогие достаточно, хотя у нас зарплаты ниже государственных, ниже детсадовских, вот, но, тем не менее, оставить людей без поддержки тоже нельзя.
Но государство все-таки поддерживает. Вы должны получать какие-то...
Вы знаете, нет.
У нас же подушевое финансирование.
Нет, у нас нет никому. Мы частное учреждение, поэтому эти финансирования у нас никакого нет. Абсолютно
от государства. Наша школа тоже не государственная школа, но все равно мы получаем то, что положено по закону, по подушевому финансированию на каждого ребеночка. У вас и этого нет?
Вы знаете, в чем дело? У нас очень много родителей, которые не имеют, к сожалению, регистрации в Москве. Сейчас очень много ведь приезжают в Москву, и если они не имеют регистрации, то они вообще никаких прав фактически в Москве.
Это единственная возможность вообще.
Вот эти родители это одинокие, они не могут даже устроить ребенка в обычный сад, ну, потому что очередь, она хоть вообще-то берут, но она все время отодвигается. И он, получается, не может ребенка обеспечить, потому что не работая, он не может заработать. А работать он не может, потому что ребенка не с кем оставить. Чаще всего это родители, которые не имеют никаких родственников в Москве. И они фактически, ну, получается, брошенные.
Трагедия.
И когда вот приходят к нам такие мамочки, причем вот и часто и дети больные. Вот у нас очень много, мало того, что она одинокая мама или одинокий папа, и ребенок имеет проблемы. Но ей вообще некуда пойти. Понимаете? И поэтому, конечно, когда они приходят к нам, они просто вот... Они вот открывают рот, как? Вот неужели вот мы можем здесь получить поддержку? Неужели вот, да, такое бывает? Вот просто такое бывает. Удивление, конечно, благодарность.
К вам нужно просто, я думаю, организовывать паломнические группы, чтобы люди видели, как происходит этот процесс, и духовный, в частности, в вашем центре. Поэтому, знаете, что это, конечно, такая подводка такая моя. Я хотел бы, чтобы сейчас послушали одно из сочинений, которое исполняют ваши воспитанники. Давайте послушаем сочинение, которое называется «Паломничество».
Io t'allò ad onde nato
Я думаю, что сейчас все услышали в этой мелодии всем нам известную мелодию. Дело в том, что Пол Мориа написал замечательное произведение «Жаворонок». Но на самом деле это переработка произведения Ариэля Рамиреса на слова Феликса Луна «Кантаты Рождество Господне». Вот такое замечательное открытие. Дело в том, что это не просто так сегодня я принесла это произведение для вас. Сейчас рождественский пост, и именно сейчас Дева Мария идет в Вифлеем для того, чтобы родить Господа Бога на эту землю. И как раз это произведение повествует, и называется оно «Паломничество по дороге в Рождество». Оно как раз повествует об этом пути.
Вообще, само сочинение это совершенно действительно потрясающее. Оно как кит. Уже у нас, мы все знаем, это уже несколько десятилетий, это замечательное сочинение. А то, что оно имеет литургический характер,
да?
Это мало кто знает. Оно же родилось, насколько я помню, в Латинской Америке.
Да, да.
То ли в...
Аргентина.
В Аргентине, да. И там это просто церковное песнопение.
Да, совершенно верно. Из «Кантаты», десятая часть «Кантаты паломничества». Ну, по дороге в Рождество.
Как радостно, что сейчас вернулась уже в светском виде, а вспомнив вот эти корни этой мелодии, этой темы, сразу же она насыщается большим звучанием, большим смыслом.
Смыслом, да.
Да, я его исполнила на оригинальном языке, поэтому сейчас вы его послушали в оригинале. Но единственное, что мы сделали тоже свою небольшую переработку, и в сопровождении здесь поет хор Троицы Сергиевой Лавры.
Очень приятно, что вы сотрудничаете с этим замечательным коллективом. Это давно было записано?
2 года назад. Я, кстати говоря, в этот период, простите, вас перебила, была тоже беременная. И, конечно же, когда я записывала это произведение, это тоже были некоторые особые такие чувства для меня. И когда мы участвовали в концерте, и состоялась премьера этой песни, у меня был уже 8-й, 9-й месяц, конечно, моя душа была переполнена той радостью, и как-то... Какое-то такое женское понимание Девы Марии, что она сейчас вот испытывала именно в этот самый период, о чем повествуется в этой песне. И сегодня, конечно, удивительно, для меня это какое-то сегодня тоже небольшое чудо, о том, что сегодня на радио Радонеже в этот же период, в рождественский пост, в преддверии этого замечательного праздника Рождества Христова, сегодня звучит у вас опять это произведение.
Ну, радио Радонеже вообще это чудо чудное.
Правда?
Тут все слышны чудеса, а здесь святые люди ходят. Хотел бы узнать, а дети, вы можете нам какую-нибудь запись детского вашего хора предложить?
Да, мы можем послушать замечательное произведение «Добрая сказка» Александры Николаевны Пахмутовой на стихи Николая Николаевича Добронравова, которое в свое время, вы знаете, исполняла Людмила Сенчина. Так как у меня клараторная сопрано, то вот эти для высокого голоса песни, они подвластны. И удобны, И, в общем-то, получается... Вообще, колоратурная сопрано — это голос ни взрослого, ни ребенка. Это вот мутация, которая не закончена. Поэтому, когда я исполняю детские песни, некоторые говорят, когда ты записывал эту запись? Я говорю, ну, вот вчера, тебе же 34 года. Ну, как, вчера записал. Говорит, здесь тебе, наверное, лет 12, ты
понимаешь? Такой детский голос. Еще Попова,
да? Да, да. Ну, поэтому в сопровождении того самого, только уже сегодня, замечательного хора Виктора Сергеевича Попова, который до сих пор существует коллектив, гастролирует, концертирует, они также примут участие в нашем концерте. И это произведение тоже там прозвучит. Для вас сегодня добрая сказка.
Добрая сказка с хорошим концом, синие звезды горят над прудом, серый зайчонок встречая весну, в темном лесу сторожит тишину. Ты эти песни счастливые пела, ты навсегда мое сердце согрела, милая мама, милая мама, милая мама. Добрая сказка, родительский дом, тихо погаснет звезда над прудом, где-то под сенью тропы лебеды серого зайца исчезли следы, только росистою капелькой детства не твоя песня досталась в наследство. Мимо глаз пропуская, озера хвостом заметая. Долго ли, коротко ли скакали они? Вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме дом, жар-птица. Я в лесу разыщу, встану под вечер над полем притихшим, снова твой ласковый голос услышу. Oh.
Вот добрую сказку мы послушали, а ваши, собственно, детки, я имею в виду вашего центра.
Да, детского центра.
Мы можем послушать их исполнение какое-нибудь?
Ну, да, у нас хороший хор детский, но мы можем предоставить это.
Давайте послушаем их тоже. Мне просто интересно, как эти дети... Это, конечно же, не в этот высокопрофессиональный уровень, который сейчас...
Конечно, нет, да.
Мы слышали.
Да. Это маленькие дети, это дошкольники, конечно, у них, да. Но они поют, с радостью поют. Очень с ними много занимаются музыкой, как, впрочем, и другими всякими искусствами. И арт-терапия у нас есть. У нас очень прекрасный такой детский театр. Мы ставим с малышами спектакли, в которых участвуют и... обычные дети, и дети с проблемами, и взрослые сотрудники наши. И примерно вот 3-4 раза в год вот эта вот такая общая такая творческая жизнь, она объединяет весь детский центр.
А что за пьесы вы ставите? Это детские пьесы там про
волки? Нет, самый раз. Вот буквально недавно совсем, неделю назад, мы показывали по повести Паустовского «Корзина с еловыми шишками» о Григе. Произведения. Скандинавских авторов ставили сказки «Лопарёнок». Очень много ставим русских произведений классических. И дети в это включаются. Вы знаете, ведь как подать? Курочку рябу, конечно, можно с ними поставить, но это очень просто и примитивно. И они не почувствуют такой вот особой
конечно
красоты.
Конечно же, нужно дерзать и не думать, что дети какие-то совсем... Дети-то всё-таки маленькие взрослые. И они просто... Еще у них не сформировался аппарат, чтобы выразить их чувства. А чувства бывают очень взрослые, очень интересные.
Ну вот мы их, да, мы их учим этому. Мы стараемся их подвести к этому, к пониманию литературы, к умению выражать эмоции, к умению держаться на сцене.
Я немножечко перебью вас здесь, потому что, опять-таки, вспоминая моего любимого митрополита Тихона Шевкунова, у него был тоже опыт работы с детьми, ну, взрослые нормальные дети, без повреждений. Но как он с ними работал, как он репертуар им давал? Я говорю, кого вы ставите? Да Шекспира и ставим. Я говорю, как Шекспира?
А Виктор Сергеевич Попов? У нас тоже, я просто 7 лет в хоре. Мы 7 лет уже пели кантаты Баха. Кстати говоря, один из первых моих концертов, это был с известным дирижером Светлановым, и мы исполняли Стабат Матер. Представляете, какое произведение? Да. Вот наших маленьких 7-летних уже прививали
высокий
Стабат Матер. Мы тоже даже, дети наши пели, наши выпускницы детского дома. Был прекрасный хор девочек. Светлана слышала его.
У Владыки они не пели, они играли. Играли Шекспира пьесы. И вот здесь для наших слушателей будет... Ну, наверное, такая совершенно неожиданная информация. Потому что, я говорю, что вы в младшей группе исполняли? Как, что сказать, Ромео и Джульетта? Я говорю, как? Это же любовная история. Да нет. Вот только в этом возрасте, в маленьком возрасте начальной школы, они не могут понять чистоту, еще когда чистоту чувств, любви, настоящей, высочайшей любви. И вот эти отношения, естественно, у Шекспира... написано для, как, уже для взрослых людей, это любовная лирика. А у них это высокое почти что богословствование получалось. А дальше что у тебя? Ну, дальше что? Ну, средняя школа, там, пятый класс, скажем, мы там Короля Лира. Я говорю, как? Как? Почему Короля Лира? А в этом возрасте у них чувство справедливости горячее. И вот Король Лир, несправедливость, которая творится, для них так вдохновляет. Боже мой, думаю, как верно понято. Я говорю, а что же уже со старшими? Ну, пока нет, со старшим Гамлет. Рождается сомнение, переживание. И они так, естественно, находят себя в этих словах Гамлета, да? Поэтому нельзя думать, что дети что-то не понимают, что нужно такое пережеванное, популярное им давать.
Конечно, конечно. Согласна с вами полностью, да.
И тем более Стабат Матер, я поражен. Конечно, для детского хора это безумно красиво. Это понятное дело. Но это уже традиция католической церкви в исполнении... детскими голосами таких сложных сочинений. Не знаю, как понимали ли вот вы тогда, в частности, или ваш хор, вот дети, понимали они, что они исполняют?
Мы бы не поняли, если бы Виктор Сергеевич не рассказывал. Дело в том, что это была не только музыка. Когда он приходил, он сам присутствовал на репетициях и на генеральных репетициях обязательно. Он обязательно нам рассказывал про Моцарта, про духовную музыку, про то, как надо петь духовную музыку, что нельзя просто петь, что нужно молиться. И когда это была духовная музыка, то обязательно это было через молитву. И вот, несмотря на то, что это было еще советское, то самое время, когда нельзя было об этом говорить, он нам, детям, об этом напрямую рассказывал. Ну, наверное, просто знал, что это не дойдет до верхов, но в наши сердца вкладывал.
Он же опытнейший человек, же, простите, главный хор
страны. Он смело об этом говорил, да. Детям рассказывал о Боге, он нам рассказывал о музыке, как правильно исполнять и классическое произведение, и полифонию, и музыку Баха, и в том числе духовную музыку наших русских композиторов, Чеснокова, Рахманинова, литургию. Мы, кстати, тоже принимали участие, и он нас, малышей, вот этих малюток, очень часто ставил в эти большие концерты в консерватории. Мы участвовали с Академией хорового искусства в этих достаточно сложных для нашего понимания, казалось бы, музыкальных произведениях, но сразу учились на сложном. Поэтому и любовь к этому возникла.
А у нас его хор исполнил Костальского.
Конечно же,
впервые, может быть, исполненное уже в советское время, тогда было еще советское практически время. И вот исполнение Костальского возвращали в оборот художество мышления, музыкальной культуры нашей русской, этого великого композитора. Ну что ж, я хотел бы закончить сегодняшнюю нашу программу, попросить вас, Светлана Валерьевна, еще исполнить для нас какое-либо сочинение, которое прозвучит, может быть, и в этом концерте.
Ну, буквально в двух словах вы меня спросили, почему этот концерт, для чего. Вот мы сейчас так много теплого, прекрасного вспомнили и рассказали о Свято-Демидовском центре. И когда я узнала, что очень сложное сейчас время финансовое для них, то, конечно же, нельзя пройти мимо. И именно, как сказал мой духовный отец, когда благословил организовывать этот концерт, он сказал, что именно через благодетель мы можем познать любовь, а через любовь можем познать Бога. Поэтому надо помогать, протягивать руку помощи, если кому-то она нужна. А здесь она нужна. И это действительно маленький рай для этих маленьких детей и для этих больших взрослых, которые оказались в действительно сложной ситуации. Нет регистрации, куда пойти, а у тебя больной ребенок. А здесь это возможно, и это возможно даже более чем. Дети попадают в настоящую сказку, их родители, и с такой любовью их окружают. Поэтому, а сейчас я вам предлагаю еще одну детскую песенку послушать в моем исполнении, которая также прозвучит в этом концерте, всеми нам любимую «Снежинку» в преддверии Рождества. «Снежинку» Евгения Крылатова.
Слушаем это чудесное сочинение. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Я очень рад сегодня приветствовать в нашей студии Марию Витальевну Машкову, директора Свято-Димитровского детского центра, Светлану Валерьевну Феодулову, замечательную певицу. С наслаждением слушали сегодня вас в этой программе. А всех приглашаем 25 января в Измайлово. Следите за афишами. И там вы попадете в вот этот маленький рай, о котором сегодня мы говорили. Послушайте, и, может быть, вы тоже поправитесь. Может, даст Бог, ваше пение расточит этот злосчастный ковид, который нас всех мучает, может быть, полегче и с посещениями будет к тому времени. Но в любом случае можно будет попасть и помочь этому чудесному коллективу, этому чудесному центру, который сегодня был так вами замечательно представлен. Спасибо всем вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь и крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, прости, загадывай и желай. Приходит год молодой, а старый уходит прочь. Дано свершиться мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней. И обернется снежинка вдруг жар-птицей в руке твоей. Часы 12 бьют, пока часы 12 бьют, и Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Борис Зайцев. Сестра. Когда мы с Машей после ужина сошли с балкона, нас охватила сразу такая тьма, что казалось, мы не найдем дороги к флигелю. Было уже поздно, в усадьбе спали, вблизи деревни тоже дремала, и только березы на канаве ровно шумели тихим беспредельным шумом. Около флигеля пришлось лезть за спичками. Вспыхнуло, светилось Машино лицо, и вся ее фигурка, так давно любимая, маленькая и усталая. Помнишь этот флигель? Тут мы спали, когда были ребятами, и все он так же стоит. Да, конечно, я помню эту Машу, что тогда была девочкой, а теперь у ней самой девочка, тоже помню. Я не хочу еще спать. Только Танечку пойду гляну, а потом выйду к тебе и пройдемся. Ничего, что темная такая ночь. Маша ушла, я дожидаюсь ее. Она права. Надо нам пройтись, поговорить, побыть вдвоем. Уже 3 года не видались, много за это время воды ушло. А с ней мы старые друзья. Жили вместе детьми, вместе дрались и ревели, потом учились вместе. И когда приходилось расставаться, все же чувствовал, что откуда-то издали идет на твою жизнь ласковый ветерок любви и дружбы. Спит моя сердешная, только волосенки растрепались, слава богу, не хворает давно. Это такая ведь мука. Я беру Машу под руку. Ничего, что темно, пройдем до большой дороги. Вот у меня палка с набалдашником, я буду рыцарем этой маленькой женщины. Мы идем по усадьбе. Направо людские, белеют стены, ночник светится в окошке. Отдыхают от дня работы рабочие люди. Молочная, где вечерами гудит сепаратор, и скотный двор. Все давно знакомое, давно привычное. И одинаково все стелет безбрежная ночь. Здесь когда-то мы встречали Костю. Он тогда был студентом, сидел в тюрьме за беспорядки. И мы с красными флагами бежали по этому полю от молочной. Как тогда чувствовалось? Маша, помнишь, горло подступали слезы. Кажется, вот едет герой, и мы тоже герои, бежим по этому клеверу. Как-то необычайно, сердце рвется к великому. Хороша молодость. Маша молчит. Хороша, но была. Знаешь, брат, все это было. А время себе идет, и ничего не остается от наших с тобой слез и чувств, благородств. Мы попираем ногами ту же дорогу, где не раз выходил так же поздно великий храм полей к ночи. Молча бредешь тогда, ни о чем не думая, лишь касаясь того непонятного и темного, что стоит перед тобой в молчании. В усталой душе что-то родимо приникает к нему, как к вечной праматери. А сейчас ночь почти жаркая, это июль, и вдали стали крестцы ржей, а вот тут рядом копны клевера, сладкий и томный дух идет от них. Что ж, Маша, это правда. Как там ни говори, как себя не обманывай, мы стареем. Ничего не поделаешь. Так перевалила за какой-то богорок дороги чуть заметно, и дорожка к низу, к низу, к низу, и ничем ты ее не воротишь. А про что же это я говорю? Помнишь, жили мы, когда учились? Разве такие были? Господи, как это все было давно! Катались на катке с гимназистами, гимназистками. Я была влюблена. Помнишь, был такой велосипедист, отчаянный в гимназии? А ты в актрису влюбился и даже не был знаком. Мы смеемся, и в нашем смехе есть что-то трогающее нас самих и сжимающее сердце. Никогда, никогда не увидеть уж и не полюбить этого курносого гимназиста-сердцееда. И сам этот город стал другим, в нем живут другие люди, и другие актеры и актрисы играют. А то уж нет. Или если есть, так теперь покажется она обыкновенной скучной барыней. А я, брат, кроме того, просто очень устала в жизни. Очень-очень. Маша смолкает, и в ее голосе я чувствую щемление горла. Точно сейчас брызнут у нее из глаз слезы. Я за последнее время столько намучилась, столько наплакалась. Кажется, дом можно построить на этих огорчениях. Да это так и было, разумеется. Хотя мы и не видались, но когда любишь, трудно не угадать, и давно я угадывал, как сестре туго. Брат, ничего, что я ною? Может, это тебя расстраивает? Но тут же Маша видит, что это неправда. И она продолжает. Много рассказывает она мне о своей жизни этого времени, о провинции, городе, где работает, о крахе своего сердца, одиночестве и беззащитности, о пропаже личной жизни. Знаешь, все, что есть лучшего в существовании для такой, как я, ну, хоть женщины, все это сзади. А есть оно, по правде говоря, одно — любовь. Мне ее уже не знать. Никогда мне не жить и не любить, кого еще любила. А вот буду только работать, работать на девочку, да прошлое вспоминать. Эти ее слова сождаются в сердце тяжелым туманом. Разве это она? И так ли должно было все это сложиться? Тяжко, больно и серо. Мы доходим, наконец, до дороги. Не хочется идти назад, лучше бы посидеть, послушать эту ночь вдвоем, передумать свои думы. На крестце овса мы расположились довольно удобно. Я верхом, Маша в стороне, протянувшись во весь рост. Вот ты мне и скажи. Так, родились мы с тобой, жили сестрой и братом, и любили друг друга, и люди мы ничего себе. Однако главным образом страдаем и умрем. Над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе. Зря или не зря? Ах, сестра, сестра. Она мне попадает в самое больное место. Да, к чему все это? И ее печаль, и скорбная жизнь, данная ей, и смерть, и наша беспомощность. Она смотрит на меня и ждет. Я ведь должен сказать что-нибудь. но молчу, сижу. Какие слова я могу сказать? Как? И ты не знаешь. Слушай, брат, неужели и ты живешь так же? Тоже и ты в потемках, и ничего? Ничего? Голос Маши срывается и трепещет. Вдруг вся она приникает ко мне в дрожи и беззащитности и сквозь острые слезы бормочет. Брат, брат, неужели же ничего? Неужели и ты? Я молчу, целую ее лоб, и едкие слезы стоят в моем сердце. Слезы упадка и гибели. Так мы сидим, придавленные, тихие, как два полевых сурка, прикорнув друг другу. Полог ночи над нами, как прежде, густ, безмерен. Вся наша усадьба, дорога совсем сгинули в нем. И пока мы раздумываем, поле по-своему живет, в нем стоят его звуки, Бог знает, откуда взявшиеся. Тихонько иной раз налетает на нас ветер, то полынный, то далекий, тонкий ржами. Вот шуршит что-то на меже, все быстрее, быстрее, чей-то ровный, сильный скок. В 50 шагах от нас остановился. Тихо, неприятно. Мы тоже не двигаемся. Глаза стараются прорезать тьму, бьется сердце, и точно что-то пустое, напряженное появилось между ним и нами. Кто он? Что ему надо? Волк, собака? Неизвестно. Снова прыжок, снова тот же ровный прямой галоп. И через 2 минуты так же непонятно и бесследно исчез этот странный путник, как и явился. «Пойдем», — говорит Маша. «Темно. Я опираюсь на палку, мы шагаем. Что это было, как ты думаешь? Собака бездомная, верно?» Маша молчит. «И хотя мы, наверное, знаем, что была или собака, или лиса, волк, и ничего в этом нет особенного, все же тяжкая тень легла на сердце, и не хочется думать, говорить. Вот мы пойдем к усадьбе. И тот же мрак будет окутывать ее, как и нас. Старица все в ней ветшает, дряхлеет. В такую ночь, верно, сама смерть их разгуливает по нашим службам и старым личардам. И около тети Агни она гуляет, и вся тянется дать ей свою чащу, темную чащу гибели. Брат, скоро светает. Вынимаю часы, освещаю папироской. Да, теперь скоро. Но пока еще на небе грузно и хмуро, березы поют свою тьму, и в усадьбе лают собаки, не вор ли, или та приблудная. Мы ускоряем шаги. Совсем уже около дома стал крапать дождь. Как-то затихло все, чуть посветлело, помутнело предрассветным туманом. И когда мы подошли к флигелю, на березах висели светлые капельки, а дождик уже перестал. Снова и по-другому теперь тянуло рожью, влажным и нежным запахом. И стало так слабо и звонко в воздухе, что, кажется, скажи «а!» И кто-то, как живой, отзовется из-за речки, за усадьбой «а!» Точно протянет свирель. Спать еще не хочется. Пускай сестра ушла во флигель, и перед глазами последний раз мелькнуло похолодалое лицо, бледное в полусумраке утра, с потемневшими губами. Можно еще посидеть на скамеечке у ее окна. Старый полкан, огромный, похожий на побуревшего медведя, подошел и сел рядом. Мы сидим с ним, как два нахохленных ночных сторожа перед этим флигелем усадьбы утром. Стало быть, все мы погибнем. И он, и я, и сестра Маша, и старая тетя Агния в этот тихий утренний час это кажется ясным, особой, прочной, покойной ясностью. Да, будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и со спокойной печалью умереть, отойти в обитель ясности. Это непреложно. И это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце. Мне не спится, все да и душно тут. Окно остается открытым. В нем белеет слабый контур сестры. Знаешь, брат, я никак заснуть не могла. Господи, я смотрела на девочку свою, и такую я к ней любовь чувствовала. Слушай, это ничего, что нам плохо. Право, это ничего. Я не знаю, я не умею говорить, но когда раскроется так сердце... Знаешь, я вдруг такую любовь к ней и жалость почувствовала. Ну пусть, пусть мы умрем все. Но мы так любили. Так любили. Может быть, сестра и заплачет сейчас. Но уже не теми слезами, я чувствую это тоже прояснившей душой, вдруг из детской слабенький писк. И через минуту Маша снова выходит с Танечкой. Гулька ты моя, беленькая моя Гулька. Что пищишь? Гулечка ты моя. Она целует детку в лоб, в щечку, а этот маленький человек понимает, тянется к ней лапками, обымает за шею. Ах, брат, если бы ты знал, что это за чувство. Она не договаривает. Да, конечно, так. Я ничего не отвечаю. Но долго смотрим мы друг на друга и читаем друг в друге нечто. А потом она свешивает из окна белую руку, и я целую ее в ладонь. Она встает, закрывает окно. Еще мгновение вижу я сквозь стекло ее облегченный, как бы просветлевший и одухотворенный образ. Снова все тихо. Начинает светать. Роса задымилась по траве, полкан задремал. Отойдя к открытому скату усадьбы, я негромко кричу: «Ау!» И с той стороны кто-то тоже негромко, протяжно, таинственно отвечает: «Ау!»